Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 17 декабря по новому стилю, 4 по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, преподобного Иоанна Дамаскина, священномучеников Алексея и Анна, Александра и Николая пресвитеров, Василия Диакона и с ним 10 мучеников, священномученика Димитрия пресвитера, преподобного Иоанна, епископа Полеводского, и святителя Геннадия, архиепископа Новгородского. Святая Варвара была единственной дочерью знатного и богатого язычника Диаскора, который после смерти жены сосредоточил всю свою любовь на дочери. Жили они в Илиополе Финикийском, к северу от Палестины. В древности здесь был центр всего восточного язычества и место почитания финикийского бога Ваала. Красотой Варвара превосходила всех своих сверстниц. Боясь, что дочь будет общаться с людьми низкого происхождения, отец выстроил для нее великолепное жилище с высокой башней, приставил к ней надежных воспитательниц и служанок. В своем одиночестве девушка находила утешение сидеть у окна и любоваться красотой окрестностей, а ночью таинственным мерцанием звездных светил. Созерцание предметов и явлений природы и размышления о них поселили в ее сердце сомнения – в истинности языческих богов, какими они представали в рассказах ее воспитательниц. По словам апостола Павла, видимая природа от самого создания своего представляет собою как бы открытую книгу, в которой испытующая мысль в конце концов должна прочитать непременно одно – поучение о Боге, то есть по творениям познать Творца, по свойствам тварей открыть свойства Творца. «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседует с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие?» Так говорится в книге Иова. И вот мудрая девушка была объята желанием узнать, кто сотворил красоту мира. И внезапно в сердце ее воссиял свет божественной благодати и открыл умственные ее очи к познанию единого невидимого, неведомого и непостижимого Бога. С тех пор она не имела покоя, думая лишь об одном, желая лишь одного, чтобы точно узнать о Боге и Создателе всего. И жила она, как одинокая птица на кровле, размышляя о небесном, а не о земном. Не любила она ни золота, ни дорогих жемчугов, ни нарядных одежд, и никогда не помышляла о земной любви. Диаскор, ее отец, когда она достигла совершеннолетия, стал предлагать ей разных именитых женихов, но она отвечала решительным отказом. Тогда Диаскор решил, что дочери пора выйти из заточения и общаться с людьми. Когда он уехал в путешествие, Варвара по промыслу Божию встретилась с девушками-христианками и от них получила первые понятия об Иисусе Христе. Потом по ее желанию к ней пришел пресвитер и, наставив ее правилам христианской жизни, совершил над ней таинство святого крещения. Когда Диаскор приехал и узнал об обращении своей дочери в христианство, он воспылал к ней безумной ненавистью и злобой. В припадке ярости он тут же хотел зарубить дочь мечом, но Варваре удалось бежать, и она скрылась в расступившейся перед ней горе. Но по указанию одного пастуха он нашел дочь и стал жестоко избивать ее. Но ничто не могло поколебать в девушке веру во Христа. Тогда ожесточенный отец, отрекшись от дочери, предал ее правителю страны Мартиану. Время было царствование императора Максимиана, с просьбой употребить все виды мучений, чтобы вернуть ее к почитанию отеческих богов. Чудовищные по своей жестокости пытки претерпела Варвара от своих мучителей. В темнице полуживая страдалица горячо молилась Господу об укреплении своих сил. И сам Господь Иисус Христос явился ей, утешил, укрепил и исцелил ее раны. Перед терпением ее изнемогла вся злоба палачей. Одна девушка, Иулиания, видя страдания Варвары, не могла удержаться от слез и сильно плакала, а потом громко стала обличать немилосердного правителя. Она тотчас была схвачена и объявила себя христианкой. Вместе с Варварой она претерпела много мучений, и вместе с ней осуждена была на усечение мечом. Жестокосердный отец сам обезглавил Варвару. Бесчеловечных мучителей Диаскора и Мартиана вскоре постигла внезапная казнь Божия. Оба были сожжены молнией. Мощи святой Варвары в IV или VI веке были перенесены в Константинополь, где в ее честь был построен храм. В 1108 году греческая царевна Варвара вступила в брак с киевским князем Святополком Изяславичем, и она привезла с собой мощи своей небесной покровительницы в Киев, где они и ныне пребывают во Владимирском соборе. Святой Варваре православные молятся об избавлении от внезапной, нечаянной смерти без покаяния. Согласно ее житию, перед казнью она молилась: «Безначальный Боже, простерший небо, как покров, и основавший на водах землю, повелевающий солнцу своему сиять на благих и злых, и изливающий дождь на праведных и неправедных, услышь и ныне рабу Твою, и подай благодать всякому человеку, который будет вспоминать меня и мои страдания. Да не приблизится к нему внезапная болезнь, и не допохитит его нечаянная смерть. Ибо Ты знаешь, Господи, что мы плоть и кровь и творение пречистых рук Твоих». Преподобный Иоанн Дамаскин, один из знаменитейших отцов церкви и богословов, память которого ныне совершается, он родился в конце VII века, когда под натиском мусульманских армий уже несколько десятилетий как пал Иерусалим, Сирия, Египет. К 717 году мусульманская империя простиралась от Пиренеев до Центральной Индии, и арабские армии стояли у стен Константинополя. Отец Иоанна, Сергий, занимал должность первого магистра у дамасского халифа. Родители его были знамениты древностью рода и благочестием. Воспитанием Иоанна руководил просвещенный инок Косма, которого отец выкупил в числе пленников, приведенных на рынок. Благодаря знатности рода, блестящим способностям и отличному воспитанию, Иоанн быстро делал карьеру и занял должность, которую ранее занимал его отец. Управляя Дамаском, Иоанн в то же время ревностно подвязался на пользу церкви, защищая ее от разных врагов, силою и власти, и слова. Он написал несколько посланий христианам в Константинополь по поводу открывшихся там иконоборческих споров. В них он силою и красноречием защищал иконопочитание. Император Лев Иконоборец так обосновывал свою иконоборческую позицию. Иконы – это остатки идолопоклонства, запрещенного Второй Моисеевой заповедью и не предписанные шестью Вселенскими соборами. Иоанн Дамаскин богословски грамотно ответил императору. В своих словах «защиту иконопочитания» Дамаскин исходил из понимания иконоборчества как христологической ереси. Иконоборцы основывали свои возражения на ветхозаветном запрете кумиротворчества, по существу игнорируя Боговоплощение. Святой Иоанн писал: «В древности, то есть в Ветхом Завете, Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога. Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя. Созерцаю образ Божий, как видел Иаков, и иначе, ибо он очами ума видел невещественный прообраз будущего, а я созерцаю напоминание о виденном во плоти». Дамаскин говорит о материи как о творении Бога, а не как о чем-то презренном и низком. «А с тех пор, как в нем вселилось Слово Божие, вещество стало достохвальным, а потому вещественные образы необходимы и имеют положительный смысл». В полемике против обвинений в идолопоклонстве преподобный Иоанн проводит различие между служением, подобающим лишь Богу, и поклонением, которое оказывается тварным вещам, каковым относятся и иконы. Это терминологическое различие между служением и поклонением было утверждено VII Вселенским собором в 787 году, уже после смерти Иоанна Дамаскина. Император Лев Исавр, чтобы отомстить Иоанну за защиту почитания икон, приказал своему писцу изучить его почерк. Потом сочинено было подложное письмо от имени Иоанна к императору, в котором Иоанн будто бы выражал готовность изменить своему властителю, халифу Дамасскому, и отдать Дамаск грекам. Письмо это было послано халифу, который поверил клевете и велел отрубить Дамаскину правую руку. По слезной молитве Иоанна перед иконой Богоматери, чудесной ее помощью, срослась эта отсеченная рука со своим суставом. По поводу своего чудесного исцеления Иоанн воспел в честь Божьей Матери песнь «О тебе радуется благодатная всякая тварь», которая поется в наших храмах в дни Великого Поста. Кроме того, в память чуда святой Иоанн сделал серебряное изображение кисти руки и прикрепил его к иконе, перед которой молился. Весть о чуде быстро облетела весь Дамаск. Икона была чтима как чудотворная. Живописцы, делавшие с нее копии, перерисовывали и третью руку, прикрепленную святым Иоанном. Отсюда и получилось изображение Божьей Матери, именуемое Троеручица. Узнал, конечно, об исцелении святого Иоанна и халиф, и, убедившись к тому же в его невинности, хотел осыпать его всеми благами мира. Но святой Иоанн, узнав на опыте своей жизни, как непрочны все земные блага, не захотел оставаться в Дамаске и удалился в Палестинскую лавру Саввы Священного. Здесь сначала ни игумен, никто из иноков не решались взять под начало столь знаменитого мужа. Наконец, один старец взял Иоанна под свое духовное руководство, но, чтобы смирить его ум, запретил ему заниматься писательством. Долго выдерживал это испытание святой Иоанн, но однажды, когда старца не было в обители, к святому Иоанну пришел инок, у которого умер родной брат. Инок упрашивал святого Иоанна составить погребальные песни на смерть брата. Иоанн долго колебался, но потом снизошло на него вдохновение, и он написал те самые песнопения, которые ныне поются у нас при погребении. Старец, учитель Иоанна, узнав о нарушении данной им заповеди, отлучил его от общения с собою и согласился простить его только по тем условиям, если святой Иоанн в знак своего смирения очистит все грязные места монастыря. И вот бывший вельможа с радостью и смирением идет выполнить наказ старца. Увидев смирение Иоанна, старец понял, что Иоанн уже духовно созрел и принял его к себе с любовью. В ту же ночь к старцу явилась Божья Матерь и повелела ему отныне не запрещать святому Иоанну сочинять свои боговдохновенные песни. Преподобный Иоанн обладал обширной ученостью. Точное изложение православной веры – это особенно замечательное его произведение. Это первая православная догматическая система, составленная на основании учения древних отцов, преимущественно IV века, а также соборных определений. Труд его и доселе служит образцом для богословов не только Восточной, но и Западной Церкви. Высоко ценится преподобный Иоанн как поэт-гимнолог. Его службы на Пасху, особенно пасхальный канон, каноны на Рождество Христово, Богоявление, Вознесение, его «Осьмигласник», «Актоих» – превосходные высокопоэтические произведения. За необычный поэтический дар Дамаскину было усвоено название «Златоструйный». Представился он между 777 и 780 годами. Считается, что прожил он 104 года. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Желаю вам телесного и душевного здравия, помощи Божией во всех ваших благих и добрых начинаниях. Завтра Православная Церковь совершает память преподобного Саввы Священного. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.